Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященный онкологическим заболеваниям. И сегодня я предлагаю поговорить об онкологических заболеваниях кишечника. Если говорить о распространенности, то, к сожалению, онкология кишечника занимает после рака желудка второе место среди онкологических заболеваний пищеварительной системы, то есть органов, локализующихся в животе. А сама по себе онкологическая заболеваемость органов пищеварительного тракта, она, как мы в предыдущих передачах с вами говорили, является ведущей. И поэтому именно вот перечисление этих локализаций раковых заболеваний, оно имеет особое значение. Если говорить о распространенности, то порядка 15-20, в некоторых регионах больше, в некоторых регионах меньше, на 100 тысяч населения ежегодная заболеваемость онкологии кишечника. И, к сожалению, нет тенденции по снижению распространенности этой локализации рака. Мы достаточно хорошо сегодня знаем, я имею в виду врачи, люди, занимающиеся санитарно-просветительской деятельностью, что существует ряд определенных факторов риска развития онкологии кишечника. Причем, когда мы говорим о кишечнике, онкологических заболеваниях кишечника, в основном речь идет о заболеваниях именно толстой кишки. К счастью, онкология тонкой кишки встречается крайне редко, пожалуй, где-то в несколько десятков раз реже, чем онкология толстой кишки, и поэтому дальше в передаче мы как раз вот обсуждая онкологию кишечника, мы обсуждаем онкологию именно толстой кишки. Так вот, факторами риска развития онкологии толстого кишечника является наследственность. Если у кого-то из родителей или у родственников по прямой линии, бабушки, дедушки или братья, сестры выявляют онкологическое заболевание кишечника, то просчитано, что у человека, имеющего в роду такую наследственность, риск развития этого заболевания от 2 и выше до 5 раз превышает людей в качестве, ну, скажем, сравнения, у которых этой болезни нет. Причем не обязательно, что рак кишечника сформируется у человека, если есть наследственность. Речь идет о рисках. Также нужно быть относительно внимательным у людей, у которых и нет наследственности неблагоприятной. Безусловно, у них риск развития рака значительно меньше, но вместе с тем, к сожалению, и у людей без наследственности это заболевание может выявляться. Но сам факт наследственности серьезным образом облегчает с точки зрения знаний и для человека, и для врача необходимость принятия решения о проведении ранних мероприятий по диагностике, ранних мероприятий по профилактике и ранних мероприятий по проведению сложных технических процедур, направленных на обследование кишечника для того, чтобы выявить болезнь в ранней стадии или предболезнь и, собственно, уже принять все необходимые меры. Итак, наследственность – это первый фактор. Второй фактор – это, по некоторым данным, хотя не все ученые признают это и не все с этим согласны, но есть ряд исследований, которые все-таки к второму фактору относят. Это запор, хронический запор. То есть у людей, страдающих этим заболеванием, в некоторых исследованиях показано, что риск развития рака толстой кишки выше. Причем к этой же ситуации я отнес бы и фактор неправильного лечения хронического запора. К сожалению, ряд лекарственных препаратов, очень популярных для лечения запора, применяемых достаточно широко и дешевых, поэтому и пользующихся популярностью, при крупных медицинских исследованиях не показали, не продемонстрировали свою безопасность, а наоборот было показано, что эти препараты, они увеличивают риск развития самого рака кишечника, поэтому Здесь мало того, что болезнь сама по себе является фактором риска онкологии, так еще и неправильное лечение может подталкивать и усиливать риски развития онкологического заболевания у человека. Речь идет о так называемых стимулирующих слабительных. Показано, что применение стимулирующих слабительных, а это препараты сенны, а это препараты химического производства, такие как пикосульфат натрия, при систематическом употреблении они могут вызывать предраковые и раковые заболевания кишки. Дело в том, что нужно очень грамотно, очень внимательно читать, во-первых, инструкцию к этим препаратам, во-вторых, прислушиваться к рекомендациям врача. Вот эти препараты, которые я назвал, препараты сенны, они рекомендуются только для короткого употребления, только для эпизодического употребления, для лечения запора у человека. И ни в коем случае ими нельзя лечиться систематически несколько месяцев подряд. Или, как это бывает, к сожалению, люди вообще годами принимают эти препараты и потом получают эти неблагоприятные осложнения. Это очень важно запомнить. То есть такая простая, казалось бы, ситуация, как лечение хронического запора, который не всегда даже люди воспринимают как болезнь, не всегда обращаются к врачу, она из-за такого неправильного лечения, неправильного подхода может оказаться даже несущий вред для человека. Третья ситуация или третий фактор риска развития рака толстой кишки – это полипы толстой кишки. Что такое полип? Это доброкачественное образование в начальном своем периоде, которое состоит из эпителиальных клеток кишечника. Это своего рода группа клеток, которые делятся несколько быстрее, чем окружающие клетки, в результате чего образуется такой вот фактор плюс ткань, увеличивается слизистая и формируется полип. Ну вот если уж очень грубо говорить, то полип выглядит практически как бородавка на коже, то есть это такой нарост из тканей, собственных тканей кишечника, который, к сожалению, с течением времени может перерождаться в онкологическое заболевание. И поэтому вот выявлению полипов и лечению полипов уделяют огромное внимание в современной медицине. Четвертый фактор – это наличие воспалительных заболеваний кишечника. К счастью, эти болезни не распространены, но они все-таки встречаются и достаточно нередко. Речь идет о язвенном колите, о болезни Крона. Это заболевания, которые сопровождаются образованием язв в слизистой кишке, поносом и стулом с кровью. То есть вот эти ситуации, они требуют обязательного обследования, и они, безусловно, при обследовании, если эти ситуации лечить, я имею в виду язвенный колит, болезнь Крона, так называемые воспалительные заболевания кишечника, колит, они могут достаточно эффективно отзываться на лечение в рамках как самой терапии этого заболевания, так и профилактики онкологических заболеваний. Факторами риска развития рака кишки является также и курение. По некоторым исследованиям показано, что курение увеличивает в 1,5-2 раза риск развития онкологии кишечника. И из известных факторов практически все. Есть еще некоторые более небольшие факторы, которые до конца не являются доказанными в рамках профилактики, скажем, онкологии или других состояний, но они в той или иной степени перечисляются, и им уделяется определенное внимание. Речь идет об особенностях питания человека, а именно об количестве употребляемой клетчатки, о балансе питания. Всем хорошо известно, что человек должен соблюдать баланс в питании между различными продуктами, и одним из факторов так называемого рационального и правильного питания является обязательное употребление растительной пищи, потому что растительная пища, она содержит в себе в своем составе пищевые волокна, так называемые, это неперевариваемая часть пищи, эти пищевые волокна являются крайне важной частью для функционирования клеток толстой кишки, для формирования стула, для моторики толстого кишечника, и поэтому, безусловно, они достаточно важны. Правда, к сожалению, до сих пор медицина до конца не может определиться вот с той точкой, когда пищевые волокна действительно могут применяться профилактически, когда нет. Но, по крайней мере, совершенно четко известно, что если у человека выявляют предраковые заболевания, или он вдруг там 40-50 лет начинает правильно питаться, к сожалению, это дает очень небольшой вклад в профилактику онкологии, но дает большой вклад в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Четко доказано, что существенный вклад в снижение риска развития рака толстой кишки дает правильное питание с детства. Я имею в виду, когда ребенок уже с детства имеет правильный характерный тип питания с обязательным включением в рацион большого количества фруктов, овощей, тогда действительно профилактические моменты, они достаточно значимые, они сильные, они мощные. И в этой ситуации, в общем-то, действительно рациональное питание, его можно характеризовать именно с точки зрения вот фруктов, овощей, пищевых волокон. Это фактор, который должен быть заложен с детства, с точки зрения традиций питания именно в семье, по сути своей. Нельзя его, безусловно, игнорировать и во взрослой практике, но, к сожалению, достаточно часто бывает ситуация, когда человек всю жизнь не обращает внимания на профиль питания, на характеристику питания, и только когда у него случится заболевание, он начинает обращать на это внимание. Это тоже важно, но, к сожалению, не так эффективно, как если бы принципы питания были заложены с молодого возраста. Когда действительно системы подстраиваются под питание и стабилизируются именно вот при длительном соблюдении этих рекомендаций. Сами пищевые волокна, чем они замечательны? Ну, вообще, это как бы такие наполнители своего рода кишечного содержимого. С одной стороны, они не перевариваются, но с другой стороны, они являются очень мощным стимулятором, как уже выше было сказано, моторики кишечника. Это раз. Второе. При их процессе метаболизма образуются питательные вещества для кишечника. Это тоже очень важно. Поэтому это своего рода такие питательные элементы для кишки, которые определяют питание, трофику, как мы говорим, именно вот клеток, выстилающих слизистую кишки. Вот, пожалуй, основные факторы, на которые действительно современная медицина обращает особое внимание и строит на этих принципах основные элементы пропаганды здорового образа жизни именно в рамках как раз вот именно профилактики онкологических заболеваний. Какие имеют выводы вот эти все основные факторы? Достаточно простые на самом деле. Если у человека есть наследственность, он должен обязательно в 40 лет, а если есть наследственность по онкологии, скажем, у родителей в молодом возрасте, до 40 лет, то значительно раньше. Если после 40 лет, то в 40 лет он должен обязательно пройти профилактический осмотр у специалиста, будь то гастроэнтеролог или будь то терапевт. Ну, в общем-то, это все вписывается в общую концепцию диспансерного осмотра, когда человек проходит профилактический осмотр, начиная с определенного возраста, сдавая стандартные анализы. Но вот наследственность, она должна обязательно указываться человеком при приеме у врача и должна накладывать дополнительные элементы профилактического диспансерного осмотра в рамках ведения этого состояния. Второй момент. Зная о том, что курение может привести к раку кишечника, совершенно понятно, что борьба с курением, она, во-первых, это дело государственное, но это еще и дело внутрисемейное, и дело личностное на самом деле. Человек курящий беспечно относится к своему здоровью, он должен об этом знать, принимать соответствующие правильные решения, если он все-таки за здоровый образ жизни, за активное долголетие, против болезней, то вывод здесь однозначный. Курить он на самом деле не должен. Хотя это достаточно непростая задача, и человеку иногда нужна помощь и психолога, психотерапевта в рамках именно вот борьбы с зависимостью от курения. То есть иногда сам он не может бросить, но вместе с тем его желание – это половина успеха. Третий момент – хронический запор. Совершенно очевидно, что человек, страдающий хроническим запором, а что такое хронический запор? Как минимум, это стул реже раз в два дня. есть такая усредненная норма, если у человека стул один раз в два дня или два раза в день, это все является вариантами нормы. Но если у него стул реже, чем раз в два дня, и он сопровождается натуживанием, чувством неполного опорожнения в кишечнике, это уже фактически первые симптомы хронического запора. Причем хроническим считается запор, который проявляется больше 6 месяцев. То есть, если у человека эти симптомы продолжаются больше 6 месяцев, то фактически диагноз хронического запора ему устанавливается. При наличии этого состояния человек обязательно должен получить медицинский совет терапевта, гастроэнтеролога, другого специалиста в аспектах диагностики и лечения. В этот же пункт знание этого профилактического момента, какой дает рациональный результат, нужно совершенно четко понять, что лечиться самостоятельно от хронического запора, лечиться просто препаратами, которые помогают в лечении запора, неверно, а иногда и опасно. Дело в том, что, повторюсь, самые распространенные, самые дешевые слабительные препараты, такие как сена, пикосульфат, натрия, при длительном систематическом приеме они могут вызывать сами по себе онкологическое заболевание кишечника. Дело в том, что даже в инструкции написано, что они не могут применяться больше, чем 7-10, в некоторых случаях 14 дней, крайне редко. Ну а когда человек просто ими лечится систематически и употребляет их каждый день, или через день, или раз даже в 2-3 дня, это ситуация, которая является неправильной, порочной, и она опасная. Поэтому вывод из знаний здесь очень важен. Нужно лечиться в соответствии с рекомендациями врача и не лечиться доступными средствами, по сути, своими дешевыми, которые при длительном применении небезопасны. А они, к сожалению, входят в огромное количество препаратов, сейчас так называемых композитных, то есть сложных. Практически чуть ли не раз в полгода выходит новый препарат для лечения запора слабительный. Они по-красивому иногда называются, но если вы увидите, что в его составе входит сенна, александрийский лист, то без разницы, как бы этот препарат назвался, там, фито какой-то там с травками, да, или еще чего-нибудь там, лакс. Если в состав входит его сена, то фактически это все предупреждения, отношения рисков развития онкологии, они, собственно, к человеку должны быть отнесены, и он должен быть крайне внимателен в рамках, естественно, вот, приема этих препаратов, по возможности их избегать и лечиться только в соответствии с рекомендациями врача. Ну и еще важный момент, конечно же, воспалительное заболевание кишечника. Если у человека частый стул с кровью, то он не должен ни в коем случае затягивать обращение к врачу, он должен обратиться к терапевту или гастроэнтерологу, пройти обследование. Если выявится язвенный колит, то проходить его лечение. При наличии эффективного лечения риски развития онкологии у человека существенным образом снижаются, и это, безусловно, крайне важно. Вот основные факторы риска, по сути своей. Важный момент с точки зрения так называемых симптомов тревоги. Дело в том, что рак кишечника, как и рак любой другой локализации, он ведь в ранних стадиях практически ничем не проявляется или проявляется скрытыми легкими симптомами, которые не, вот скажем, не пугают и не грозны для человека. Это же относится, к сожалению, к раку желудка, к раку поджелудочной железы, к раку пищевода. И поэтому профилактические осмотры приобретают особое значение, так как только с помощью их можно выявить ранние те или иные скрытые симптомы, связанные вот именно с раком. Что касается рака кишечника, первыми симптомами, которые требуют обязательного осмотра или так называемые симптомы тревоги, это изменение характера стула. То есть, допустим, у человека был регулярный стул, но вдруг ни с того ни с сего старше 40-45 лет у него появились запоры. Или у него, наоборот, появилась диарея, то есть частый жидкий стул. Это кровь в стуле. Любой симптом крови в стуле обязательно требует проведения исследования. Здесь нельзя ни в коем случае пытаться это как-то объяснить там, себе без осмотра врача. Не пройти обследование, свалить, извиняюсь за выражение, это все на геморрой, подождать, когда это все пройдет. Нужно обязательно пройти осмотр. осмотр врача, идеально проктолога, ректоскопия, иначе не выявить заболевание. Не существует никаких мер по лечению без диагностики. Я не могу здесь еще раз не пройтись в негативном плане в отношении всяких чисток и в отношении всяких систем нетрадиционной медицины, которые без диагноза пытаются человека лечить. Ведь это полное безобразие, когда человеку не устанавливают диагноз, а сразу же предлагают лечение. Еще и лечение это неэффективное, к сожалению, что есть большая беда. Там травами или еще какими-то системами. А количество центров, так называемых, каких-то народной медицины или парамедицины, оно просто как-то страшно растет. А самое печальное, что количество обращающихся людей туда просто катастрофически зашкаливает. И эти центры нетрадиционной медицины, они, к сожалению, могут внести огромный негатив в здоровье, а не пользу. Особенно, когда речь идет об онкологических заболеваниях. Ни одна народная система, ни одна народная медицина, к сожалению, не доказала своей эффективности и даже и не показала своей эффективности при онкологическом заболевании. То, что рассказывают о том, что человек пьет травы и он не умирает от онкологии, даже когда ему диагноз поставили, это во многом ситуация ложных заблуждений, подмены и обмана, связанная с незнанием болезни, связанная с незнанием течения. Не все опухоли быстро растущие, не все опухоли быстро прогрессирующие, и поэтому на этом незнании спекулируют вот эти ситуации, эти системы. Поэтому я, к сожалению, здесь должен выразить негатив в отношении этих систем и еще раз предупредить о том, что классическая медицина, классические образовательные аспекты медицины, которые, на которых базируется наша передача, они поддерживают эти системы, относятся к ним настороженно, негативно, о чем предупреждаем вас. Хотя, безусловно, каждый человек имеет право выбрать систему, связанную с укреплением здоровья свою, но главное, чтобы это была система не связанная с заблуждением и с обманом человека. Также симптомами тревоги является развившаяся у человека анемия. Причем сама по себе анемия малокровия, оно, в общем-то, не обязательно связано с онкологическим заболеванием. Скорее всего, редко связано с онкологическим заболеванием, потому как это распространенное состояние у женщин при дефиците железа или других факторов, оно встречается достаточно часто. Но в определенных обстоятельствах это может быть первым симптомом онкологии. Поэтому, если женщина старше 40 лет и у нее диагноз установлен впервые, или мужчина старше 40 лет и у него диагноз установлен впервые, они обязательно должны пройти профилактическое обследование на ряд онкологических заболеваний, в том числе на онкологию кишечника как таковую. Это очень важно и это принципиально нужно. Немотивированная лихорадка, то есть температура выше 37,5 градусов, потеря веса, утомляемость. Эти факторы также требуют проведения профилактического осмотра. И именно в рамках вот именно онкологии кишечника, как, впрочем, и онкологии желудка. И этот фактор, в общем-то, должен быть неигнорируем человеком. Я имею в виду, если такие симптомы возникают, то нужно, конечно же, обратиться к врачу для того, чтобы пройти профилактический осмотр. К счастью, не всегда они сопровождают онкологию, но, к сожалению, могут, собственно, являться и симптомами онкологического заболевания. Поэтому, с одной стороны, их пугаться не надо, но и с другой стороны, нельзя ни в коем случае относиться попустительски к собственным ощущениям, к собственному здоровью. Безусловно, только объективное обследование может дать заключение по, собственно, отсутствию или наличию онкологического заболевания как такового. Что делать, собственно, для того, чтобы не было онкологии толстой кишки? Ну, первый самый важный пункт – это знание факторов риска и учет их. Второе – это внимательно следить за своим здоровьем, следить за стулом, следить за общим самочувствием. И если нарушается характер стула, если появляется кровь в стуле, то человек должен обязательно, собственно, уже обследоваться. Ну и третий очень важный пункт в рамках вот такой глобальной профилактики это проведение профилактических осмотров. Еще раз напомню, что единственным существующим современным средством ранней диагностики онкологических заболеваний является только лишь диспансерный осмотр. Человек раз в год должен обязательно, особенно старше 40 лет, проходить ряд простых диагностических процедур, которые входят в обязательный перечень профилактического осмотра. Должен сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ, кровь из вены, электрокардиограмму, флюорографию и, по возможности, УЗИ брюшной полости. Это минимальный стандарт, который крайне важен для диагностики онкологии, независимо от локализации. Для женщин обязательно осмотр специалиста, гинеколога и маммолога, особенно женщин старше 35 лет. Для мужчин обязательно осмотр уролога, особенно старше 35-40 лет, для того, чтобы не пропустить вот специфические уже локализации рака, характерные для того или иного пола, на самом деле. Плюс, имея те или иные факторы риска, наследственность, запор, человек должен обязательно проходить еще один дополнительный тест на выявление онкологии толстой кишки. Речь идет об анализе, который в некоторых странах Европы применен уже на уровне национального стандарта. Речь идет об анализе кала на скрытую кровь. То есть человек просто сдает кал, но специфическим методом у него выявляют там наличие крови. Причем это могут быть микрочастицы, которые не видны при общем осмотре. Причем современная медицина предложила уже более совершенный метод. Раньше этот метод, кал на скрытую кровь, требовал достаточно серьезной подготовки. То есть человек должен был не кушать мясо за несколько дней, не чистить зубы. Современные диагностические тесты, они не требуют вот такой подготовки. Человек, то есть питался, как питается, гигиену соблюдает по своему стандарту. И метод имеет более высокочувствительные параметры, диагностическую, как мы говорим, чувствительность. Причем этот метод практически есть в любом городе Российской Федерации, в частности, в городе Екатеринбурге. Делается он достаточно широко, причем в поликлиниках города он также делается. То есть тесты, так называемый кал на скрытую кровь, они направляются централизованно в ряд лабораторий нашего города. То есть проблема с диагностикой-то как таковой и нет. Поэтому если у человека есть наследственность по раку кишечника, и он старше 40 лет, он должен вот эти тесты кал на скрытую кровь сдавать раз в год. Если кал на скрытую кровь дает положительный результат, то человек должен пройти обследование кишечника. Это или рентген кишечника, или колоноскопия. Процедуры не всегда приятные, не всегда комфортные. Но они совершенно точно и однозначно могут исключить онкологическое заболевание, и это крайне важно, потому как, собственно, если проигнорировать вот эту процедуру, вот такую поэтапную, фактор риска, общие анализы, которые мы перечислили, кал на скрытую кровь, дополнительные исследования кишечника, к сожалению, таких людей онкология развивается достаточно часто, и не рано, не вовремя поставив диагноз, не применив меры лечения, они, к сожалению, имеют большие проблемы со здоровьем. А рак кишечника, вот он локализуется тем, что проведенное оперативное лечение его, оно дает достаточно высокие проценты ремиссии и выздоровления. Главное вовремя поставить диагноз. При переходе определенной стадии в запущенную стадию уже, к сожалению, здесь эффективных мер лечения существенно меньше, если бы стадия была на самом деле, по сути своей, начальная. Само по себе обследование кишечника, насколько оно важно и что оно может выявить. Если проводит человеку обследование кишечника, выявляет там полипы, то основной закон медицины – все полипы при технической возможности должны быть обязательно удалены. То есть, или, если это очень маленький полип и нет возможности его удалить, то этот полип должен наблюдаться. Если он растет, его опять же надо удалять в любом случае, но идеально все полипы должны быть удалены, из толстой кишки. Это основной как бы момент. Дело в том, что сам полип не быстро дает развитие онкологии. Ученые посчитали, что где-то риск развития онкологии формируется через несколько лет, лет 10 и больше. Но вместе с тем это ситуация, которая не допускает все-таки так просто человека с полипом наблюдать. Поэтому если у кого полипы наблюдали, выявляли, то должны быть, конечно, приняты мероприятия по удалению полипа. Как правило, полипы удаляют в стационаре, в больнице. Люди, проживающие в области, собственно, могут провести это удаление по месту жительства области или в областной больнице. Если полипы выявили у жителя города, то это городские больницы, собственно, всеми этими технологиями обладают. Лучше, конечно, если это проводится в проктологическом отделении, то есть специализированном отделении, занимающемся патологией толстой кишки, но в городе Екатеринбурге таким является, собственно, проктологическое отделение городской больницы 40. Вот, в других, собственно, районах, в других городах, то в зависимости от объема медицинской помощи и хирургические отделения, они сами берут на себя вот эти функции. То есть полипы – это ситуация, которая должны быть, по сути, своей удалены. Из общих мероприятий здорового образа жизни, еще раз повторюсь, то, что человек может сделать собственными руками, то, что он должен применить для себя – это, конечно же, внимательно посмотреть на свое питание, на свою диету. Человек должен кушать минимум 200-300 грамм овощей в день для того, чтобы диета считалась рациональной и сбалансированной по клетчатке и овощам. Человек должен кушать меньше красного мяса и меньше мясных блюд, собственно, в виде жарения и копчения, потому что красное, копченое и жареное мясо также является одним из элементов, которые нейтрализуют, собственно, вот такое питание, богатое овощами, богатое фруктами. Конечно же, бросить курить. Еще один момент, который я запамятовал напомнить, это избыточная масса тела. К сожалению, и избыточная масса тела и ожирение тоже факторы, которые несут риски в развитии онкологии толстого кишечника. И у человека с этими нарушениями обмена веществ, конечно же, нужно предпринять мероприятия по снижению веса, о которых мы с вами неоднократно в наших передачах говорили, но вкратце еще раз напомню. Вообще снижение массы тела, оно базируется на двух основных столпах. Это рациональное питание, то есть ограничение количества продуктов, содержащих животные жиры, сыры, колбасы, мясо, сосиски. И увеличение двигательной активности. Больше ходить, меньше кушать. Вот, в общем-то, золотое правило для коррекции веса. Ну, безусловно, это все очень так грубыми мазками. Индивидуально человек, в зависимости от набора сердечно-сосудистых заболеваний и других, может получить более тонкие, более такие целевые рекомендации по снижению веса в соответствии с тем или иным профилем заболевания у человека. На этом фактически вот основные информационные элементы, посвященные профилактике и знанию рака толстого кишечника, мы с вами разобрали. Я перехожу к вопросам, которые присылают к нам на передачу, и постараюсь на них ответить. Хотя, как всегда, перед вопросами прошу извинить за то, что конкретных ответов может и не быть. В силу того, что конкретный ответ может быть только если, собственно, пациент очно с врачом общается, обсуждает проблему с огромным количеством тонкостей и нюансов, характерных для него и для его заболевания. Но вместе с тем постараюсь ответить. Тамара Филипповна из города Екатеринбурга спрашивает. От паров ртути разбилось несколько энергосберегающих лап, произошло обострение язвы пищевода. Как лечить язву пищевода? Ну, на самом деле, если такая ситуация произошла, то она должна быть обязательно взята под контроль Роспотребнадзором, я имею в виду районным или городским, то есть обязательно человек должен сообщить это в службу Роспотребнадзора для того, чтобы у него проведена была соответствующая химическая обработка помещения, потому что просто так самостоятельно убрать пары ртути достаточно затруднительно. Если это проведено, то значит все правильно, если нет, то нужно обязательно об этом сообщить того, чтобы Роспотребнадзор приехал на место, измерил порты ртути и, собственно, вменил и организовал вот моменты уборки. Язва пищевода с парами ртути связана косвенно на самом деле. Дело в том, что пары ртути, они в первую очередь поражают почки, другие органы, а на самом деле, если язва пищевода существовала до вот этого отравления, то, скорее всего, просто произошло обострение заболевания. Сама по себе язва пищевода – это сложное заболевание, которое имеет несколько причин. Ну, наиболее частая причина, скажем, это заброс кислоты из желудка в пищевод, и поэтому нужно лечить этот заброс, лечить препаратами для снижения кислоты и препаратами, нормализующими моторику пищевода и желудка. Это первый момент. То есть это, собственно, необходимо, безусловно, более целенаправленно эти препараты, рекомендации по поводу этих препаратов получить у врача. Ну, в общем, с точки зрения медицинской санитарной грамотности я постарался объяснить. Римма Ивановна из города Екатеринбурга спрашивает. Онкология позвоночника. Было 5 сеансов химиотерапии. Врач-онколог никаких советов не дал. Как питаться, какие витамины, какой образ жизни, что посоветуете? Ну, во-первых, посоветую обратить внимание на употребление кальция обязательно. То есть препараты кальция. Ну, пища, во-первых, должна быть богатая молоком и творогом, если переносится это, все это хорошо. И употреблять дополнительно препараты кальция. Лучше с витамином D3, кальций и D3, разные есть препараты. 1000 мг в день надо обязательно применять. Второе, собственно, ну вот из таких принципиальных моментов одно. Образ жизни, самое главное, ни в коем случае не загорать, то есть не менять климат и не загорать, потому что ультрафиолетовое облучение солнца, оно может провоцировать обострение или даже прогрессирование заболевания. Или его, значит, и это очень важно. Поэтому вот, вот в питании вот эти моменты, а по образу жизни самое главное на солнце, на открытом не находиться. Если уж такая ситуация возникла, то обязательно пользоваться солнцезащитными кремами, но постараться все-таки избегать контакта с солнцем. Лариса Александровна из города Екатеринбурга спрашивает. Муж болеет псориазом, врач назначил гормональные препараты, но они не помогают. Появляются новые очаги, что посоветуете? Ну, посоветую, безусловно, эту ситуацию озвучить дерматологам, потому как отсутствие эффекта от гормональной терапии, оно требует перехода к следующему этапу лечения. Есть более мощные препараты для лечения псориаза, зарегистрированные, эффективно применяемые, то есть, безусловно, их уже нужно индивидуально, собственно, подбирать. То есть гормоны – это не последняя инстанция, это не совсем как бы препараты, после которых уже невозможно ничего применить. Нужно, конечно, это озвучить. Ну и последний вопрос. Здесь вот без фамилии. Имею пасеку, маточное молоко, способ по применению и дозы. К сожалению, не могу сказать ни способ применения, ни дозы, так как маточное молоко не относится к средствам фармакологии клинической, которые, собственно, врач пользует и назначает. Не могу также поделиться знанием и опытом, что это продукт природный, который является очень важным и нужным для употребления, как продукт общебиологический какой-то, повышающий энергетическую ценность питания, возможно, но в медицине не зарегистрировано особых показаний для его употребления ни при каких особых заболеваниях. Поэтому можно его, им увлекаться, можно его любить, но нужно понимать, что это никогда не лечение. Наверное, как это элемент рационального питания, как элемент разнообразного питания, можно это принять, но как средство лечения категорически нет. На этом наша передача подошла к концу. Желаю вам бодрости духа, не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.